Острову, так официально называется, это сохранившаяся территория от Калязинского Троицкого монастыря.
Сейчас подъедем.
Здесь когда-то был Калязинский Троицкий монастырь, где
да,
жил Макарий.
Здесь была суша единая, вот этот остров, Сосновый Бор, все это была Макаристая слобода. Улицы также проходили, дома, все подходило к тому Сосновому Бору. Когда подняли воду, остались на поверхности вот несколько островочков. Этот остров называется Монастырский, потому что основу его составляют кирпичи от разбитых строений Калязинского Троицкого монастыря. Вот тот остров, там была церковь когда-то, Крестовоздвиженская, а здесь еще одна церковь, Христорождественская была, а здесь начало монастырской стены, это воссозданная юго-восточная боевая башня.
Вот это боевая башня?
Да, вот отсюда продолжалась стена, далее там надратная церковь Макария Калязинского, а еще одна башня, 8 башен было, и общая длина этих башен составляла 700 метров.
А
сейчас мы можем, Успенская церковь дальше, мы можем пройти туда, я покажу, где, что когда-то располагалось. А вот эти надгробия были подняты со дна вот этого искусственного моря, мелководья, где было монастырское кладбище. Здесь хоронили, конечно, и братью, и представители рода Кожаных.
Вот которому уже принадлежал
Макарий Калязинский. Да, Александр Дмитриевич Кожин, штаб-ротмистр Калининградского полка.
Ну и отец Макария был тоже ведь воин.
Да, Василий Кожа.
А так он вообще ни одна ракушка к ним не пристала.
А, удивительно, да?
Да. А так сколько они-то пролежали в воде?
Так... Полвека, да, полвека пролежали да. в воде.
Их здесь вот вытащили, эти надгробия здесь установили.
Как хорошо вы написали, пощади, Боже, люди согрешившие.
Да. Вот. Памятный знак поставлен в 2010 году, 400-летней дате.
Это тоже подняли с одной?
Нет, нет, это сделал Николай Петрович Желтушко, заслуженный художник России, да, из Москвы, знаю. Знаете его. 400-летняя дата, здесь погибли защитники монастыря. В 610 году, когда Александр Юзеф Лисовский напал на монастырь, сжег, тогда еще он был деревянный, да, монастырь был сожжен, и все защитники пали, а их возглавлял Давид Жеребцов, ржевский воевода. И вот к этому событию память об этих героях установили здесь поклонный крест такой, памятный знак.
И
И выступил такой предтеча национально-освободительной борьбы молодой князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Пошел он с Новгорода, собирая ополчение, и собрал ту самую армию, которая в дальнейшем составила основу армии Минина и Пожарского. Это как раз армия, которую сформировал князь Михаил. Здесь, у Макаревского монастыря, он одержал победу. И в 1609 году, 27 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, именно наши воины кричали: «Преподобный отче Макарий, моли Бога о нас!» И побеждали поляков. Это одна из первых таких побед в это время на территории России. В дальнейшем, конечно, победа эта обернется трагически для нашей территории, хотя, в общем-то, и Карамзин, и Соловьев, Калязинский монастырь внесут в историческую летопись России. Но вот поляки и литовцы не простили нам тогда этой победы, значимой победы, и вернулись сюда. Когда здесь не было защитников, монастырь был сожжен и уничтожен, и случайно наши художники показали обгорелые доски. Мы говорим о том периоде, когда говорится, что монастырь больше не восстановится. Это документы начала 17 века. Но все-таки печальные прогнозы не оправдываются. Покровительство над нашими территориями берет первый Романов Михаил, и при его кураторстве на месте сгоревшего монастыря начинает отстраиваться новая обитель, восстанавливается сгоревший Троицкий собор и Борисоглебская церковь, монастырь разрастается. И в это время нам удается выстоять от этой гражданской войны смуты и снова подняться.
Долгое время башня стояла, покрытая кровлей, но не защищена штукатуркой. Вот сейчас вот штукатурные работы произвели, но это нужно спросить у тех, кто этим занимается.
Так нет, её же на пустом месте?
Нет, она поставлена на старом фундаменте, где раньше стояла эта башня.
Один фундамент был, да?
Да, один фундамент от нее остался. В некоторых местах даже бут вытащили, камни. Вот можно увидеть ров, где проходила раньше стена монастырская. Там стояла колокольня, здесь вот Успенская церковь, вот за этим колодцем туда дальше. А мы можем пройти, где был главный Троицкий собор, где мощи Макария Колезенского находились. Идем как по другой планете, следы первой.
Ну да, недавно у нас локатор поставлен космический.
Да. Вот здесь был Троицкий собор, вот в этом месте.
И он под водой, а водолазы работают.
От него? Нет, да нет. А здесь вот был небольшой такой островочек. Сейчас, конечно, все песком занесено. Вот здесь был такой остров из кирпичей разбитых, а вот здесь как раз находился Троицкий собор. Здесь мощи Макария Колязинского были когда-то. А монастырь полностью разрушили, вокруг него было монастырское кладбище, вот эти надгробия с этого некрополя монастырского.
Их достали из-под воды?
Да, там небольшая глубина, и вот прежде чем тут земляные работы проходили, их достали водолазы и установили около вот этой часовни. А там церковь Алексея Человека Божия была.
После захвата власти большевиками монастырь был вскоре закрыт. Мощи же преподобного были вскрыты в 1919 году комиссией, возглавляемой уездным ЧК. Новые хозяева монастыря быстро сменяли друг друга. Детская колония, школа коммунистической молодежи, дом отдыха. Но советская власть, прикрываясь идеями о всеобщем благоденствии, с ужасающим размахом устремилась к претворению в жизнь планов по строительству нового общества, обещая в недалеком будущем беспредельно счастливую жизнь. Одному из таких великих проектов под названием «Большая Волга», утвержденным в 1932 году, предусматривалось строительство крупнейшего в Европе комплекса из 10 гидростанций. При сооружении одной из них, Угличской, город Калязин и монастырь пошли в зону затопления. Все другие варианты, по которым исключалось затопление города и монастыря, правительственной комиссией были отвергнуты. Исполнителем проекта стал всемогущий Волгострой НКВД, что и определило невозможность возражений. 13 марта 1937 года началось поэтапное разрушение монастыря. При взгляде на эти фотоснимки возникает горькое чувство невосполнимой утраты и одновременно ужаса. Какую же духовную слепоту имели люди, сотворившие подобное?
Стоит отдать должное художникам-реставраторам, потому что в то время перед разрушением монастыря и тут ходили сотрудники НКВД и политзаключенные, да, до 40-го. А, но они же их применяли силы для строительства политзаключенные. И вот они снимали эти фрески, такую специальную технологию придумали, чтобы по кусочкам потом собрать, зафиксировать на новой основе. И сейчас они в основном в музее Мнищусева, музей архитектуры города Москвы, находятся там.
Это остров искусственный, что ли, уже насыпь?
Да, это искусственный остров. Это сюда песок насыпали, соединили. А здесь мелко вот эти островочки были, все здесь вот так вместе отсыпали, соединили.
Именно для того, чтобы восстанавливать монастырь, да?
Да. Изначально идея была поставить здесь часовню в честь основателя обители. Разрешили на старом фундаменте, вот его выявили, где была башня. И поставили кладку по форме.
Вон та белая, да?
Да, по форме той башни, которая была раньше. А далее, кто знает как, там уже один бог знает, как все получится.
Сейчас в каких стадиях работы вообще? Заморожены, что-то идет или как?
Ну, это можно спросить, я непосредственно к этому отношения сейчас не имею. Вот можно спросить у тех ребят, которые здесь занимаются восстановительными работами.
А, да, это просто подвижники. Порой мы сами даже не знаем, кто это делает. Вот решил человек, да, что он должен строить. Вот он просто решил. И он начал строить. Никто его не просил, не заставлял. У него не было никаких денег. Да.
Александр Капитонов такой, простой плотник, который родился не здесь, а в Чувашии. Вот он приехал сюда, как бы стал его другой родиной. И он так вот, сначала интерес был к монастырю. То есть он знакомился с материалами и решил поставить здесь часовню, даже храмы, там, не знаю, что он там представлял себе, да, то есть сначала благословениями давали, потом он получил, и стал привлекать людей, жителей Москвы, которые дали какие-то средства, стали ее финансировать, и вот так возникла идея поставить башню, потому что другой не разрешали какую-то там часовню деревянную, там он сначала сруб сделал, ему сказали, какой сруб деревянный, пришлось разобрать его, а потом уже был разработан проект, проект реставрации, связанный с формой, то есть с строительством. Строительство было связано с теми формами, которые были здесь когда-то. И вот так возник проект этой угловой башни.
Любая молитва, любого человека молитва, Господи, принимает, когда бы ни было. Как бесы говорят, мы боимся тех, которые много знают, много понимают. Мы их не боимся. Мы боимся тех, которые мало знают, не исполняют. Дай Бог нам исполнить то, что мы мало знаем, но с любовью к Богу. Любовь у человека, страх Божий, любовь к Богу, любовь к Божьей Матери. Покровительство наше российское – это Божья Матерь. Все мы должны прочесться. Божья Матерь, Спасительство мое, преподобие нашего покровителя, Божьим святых местах. Мы сами счастливые люди. Я самый грешный человек. Не грешнее меня. Я самый счастливый человек. Не счастливее меня. Ибо я живу в святых местах.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы тут строите, да?
Да.
То расскажите нам, как идут дела-то.
Как, сами вот видите, милости Божией.
Продвигается?
Как видите.
Это вот вы построили, да?
Тихонечко, да. Вот.
А что это?
Ну, домик жилой.
А вы здесь жить будете?
Тут мы уже живем это потихоньку.
Для рабочих, для тех, кто восстанавливает?
Ну, кто здесь находится.
Кто здесь это находится? Ваша инициатива? Это вы, да?
Нет, это благословение Власия, архимандрита Власия, вот. Знаете, такой вот Сборовска,
да,
старец.
Да,
вот.
Да, прозорливый батюшка, к нему вот. Все ездят, да. Паломничество да. ездит к этому батюшке,
он
конечно.
Он благословил вот восстановление Калининского монастыря?
Довелось, да, быть у него на приеме, наверное, да, так, на приеме. Вот. И так он...
Это вы лично были у него, у отца Власия?
Да, лично был у отца Власия.
Ой, батюшка, хоть бы помолился, чтобы все здесь восстановили.
Так, ну а как вы думаете, это все так вот? Это все, вот, все это делается, сколько у нас? В общей сложности 5 месяцев. Это вот, смотрите, это домик.
А, так это недавно, да?
Этот домик у нас вот появился, эта башня в порядок привели снаружи, внутри. Как думаете, это без молитвника?
Хорошо, я что вы считаю. Верующий, прекрасно.
Я верующий.
А это видно.
Да, по делам не скажешь. Я Алексей.
А, это вы Алексей?
Да,
да
я
вас
Алексей.
Говорили.
Поехали с батюшкой. Вот ныне иеромонах Лука, это бывший наш батюшка Леонид. Вот поехали к нему с архимандриту Власию. Я случайно попал. Повез батюшку, он попросил меня отвезти. Вот. Ну и зашел к нему тоже на прием. И он мне, не спрашивая меня, говорит, ну рассказывай. Я говорю, что мне рассказывать? Я такой рассекой. Он мне все сокровенные мои, скажем так, юношеские выдает. Ну уж говорить не буду. Так, так, так. И в заключении, и возрождайте обитель. У вас там есть. Что вот оставалось? Благослови, отец. Все.
Все. Во спасение души.
Благослови.
И во спасение России.
И вот так как-то. И как-то вот никак вроде что-то потихонечку стал ездить на остров. Тут порядочек вроде наводить. Кустарничек выводить. В один из воскресных дней после службы, будучи у батюшки, у отца Леонида, тогда еще отец Леонид. Вот, я говорю, батюшка, говорю, смотри-ка, говорит, ну, башня вроде сыпется, уже 15 лет, как бы, без присмотра, кирпич уже стал сыпаться. Говорю, мы хоть в этом году, говорю, сможем ее оштукатурить? Он говорит, Алексей, а сколько денег-то надо? Я отвечаю, трудно даже представить. Батюшка говорит, ну, езжай, Господь управит. Вот я еду от него на остров.
На этот остров?
Да, на этот остров еду. Я, как правило, проезжаю, ну, читаю первым делом акафист преподобному. Вот стою, читаю акафист. Заходит человек, говорит, о, а что вы здесь делаете? Я говорю, ну что-то пытаемся вот сделать. Он говорит, здорово. Чем помочь? Я говорю, ну а чем помочь? Сам, говорю, видишь. Здесь надо башню оштукатурить, надо. Он, ну да, надо ввязываться. И вот человечек так потихонечку, то есть в течение часа кардинально все меняется.
То есть он денежек дал?
Ну да, человек начинает помогать. Вот,
вот потому что вы акафист читали?
Возможно.
А вы кто по профессии были в миру?
Почтовый служащий.
Почтовый?
Последняя моя профессия, да.
А первая?
Водитель. Песок насыпали, здесь ну, пляженька и прочее, ну, я как называю, правда, катающихся и любопытных. Часовенку на первом этаже. А на третьем этаже храм, наверное, будет. Слышите, какая акустика?
Да, акустика. А здесь что будет, алтарь?
Здесь будет, ну, как вот храм, наверное.
Ну да, восток, в той стороне. Но она маленькая церковка будет, да?
будет братья, число братьев увеличиваться, значит, построим.
Конечно, будет. Тут такая красота.
Большую. Правильно,
такая,
Сергей?
Благодать, мне кажется, Бог к даст. Вам будут приходить.
А так, если не даст, то нам подавно не
а надо. Здесь были руины?
Здесь нет. Здесь я еще... Как руины? Здесь была башня. Была построена башня, только что вот без перекрытия, без всего. Вот,
ну, кто ее построил?
Голый Александр Капитонов.
Это который утонул, да?
Да, это который утонул.
Но он подвижник. Вот. И, вот, и вы уже достраиваете, да?
Мы ее, да, внутреннюю, наружную отделку уже делали мы.
3,5 года назад отпросился с пожарной части, когда пошел молиться. На берегу стоит, напротив колокольни стоит монах. Очень высокий. Вокруг него бегает послушник. Я думаю, что же здесь батюшка стоит, сейчас засунет, идет. Он стоит. Я подошел к нему, рыбаки сидят, очень много было. Они ничего не говорили, что же не обращали на батюшку-то? Я подошел к нему и говорю... Батюшка, с праздником. Он говорит, тебе тове с праздником. Всю душу мою вывернул. Он сказал, иди туда, я пошел вот туда. Он сказал, иди туда, я пошел вот туда. Он сказал, иди туда, я пошел вот туда. Я хотел взять благословение. Побоялся, он мне вдруг не благословит молиться в монастыре. А мне старец благословил. Когда прошел 100 метров, такая скорбь сильная. Почему я в батюшке благословение не взял? Думаю, обратно пойду помолюсь, благословение возьму. Пошел обратно, его не было. Но когда я поехал к старцу, он сказал, почему ты самого преподобного Макария Галинского благословения не взял? Я по сей день скорблю, почему я не взял благословение самого преподобного Макария Галинского?
Отец наш, Нила Солобенский, и Макарий Калязинский, и таки праведный был отец Екимян, и всех святых, помилуйте, почесть нас, и подлавьте, то и
произошло удивительное событие. Директор нашей воскресной школы Старикова Галина Владимировна познакомилась в Твери во время посещения выставки с удивительным человеком Новожиловой Надеждой Михайловной. Надежда Михайловна – народный художник России. И она много лет занимается удивительным церковным искусством – залотной лицевой вышивкой. Надежда Михайловна – уроженка Калязина. И она согласилась приехать к нам сюда и на базе воскресной школы открыть филиал своей студии «Светлица», которая руководит уже в Твери 20 лет. И вот она приехала сюда, и из прихожанок Вознесенского храма были набраны ученицы, которые под ее руководством стали осваивать это древнее искусство. Несколько слов хотелось бы сказать о самой вышивке. Золотное лицевое шитье пришло к нам из Византии после принятия на Руси христианства. При каждом великокняжеском дворе или боярском доме были устроены мастерские, которые назывались светлицы. Руководила такой светлицей хозяйка дома. Она набирала штат вышивальщиц, которые вышивали иконы и различную церковную утварь. Одеяния для церковнослужителей, богослужебные предметы – и все, что было необходимо для храма. После Октябрьской революции искусство лицевого золотного шитья было забыто, но в последние годы оно получило свое второе развитие. И вот Надежда Михайловна по крупицам собирала опыт, который хранился в монастырях, что-то брала из книг, и вот она восстановила это уникальное искусство. Когда выполняется работа по вышиванию иконы, тонкая шелковая ниточка раскалывается иглой надвое. Длина стежка составляет 0,5 миллиметра, иногда даже меньше. И вот в такой тончайшей технике работает вышивальщица. Когда создается лик святого или Господа нашего на иконе, то вышивальщица, как художник-иконописец, создает притенения, которые дают объемность лицу, создает, передает все мышцы лица. То есть она работает как иконописец. Для работы над ликом используется специальный шелк, который готовится по древней технологии. Белые шелковые нити отвариваются в различных отварах ольховых шишек, что дает некоторые оттенки белому цвету, ну, делает его таким вот телесным. Ну и самая сложная, конечно, работа – это вот вышивание лика, вышивание рук святого. Ну, а дальше идет работа над одеянием. Мантия, например, передается, ниточка ложится так, чтобы передать направление складок ткани. И сами складки, они, в общем-то, тоже вышиваются нитями другого цвета. Вот в данном случае у нас это коричневая блестящая нить, которая передает складки мантии преподобного. Но когда вышивалась сама мантия, то стежки ложатся строго по вот этим вот складкам, что создает вот такое вот впечатление, да, что фигура действительно не вышита, а как будто бы нарисована. Я уже упоминала в своем рассказе о лицевом шитье. Ей выполнен лик и фигура преподобного. А вот ним выполнена швом ягодка. Здесь используется золотная ниточка и красная шелковинка. И мастерица выполняет этот нимб или по настилу из более толстых нитей, или вот как конкретно на этой иконе по кальке. Это более современный вариант выполнения вот такого шва. Для выполнения рамы использовались декоративные шнурки, о которых я уже говорила, а также литой шов. Вот им выполнены вот эти вот лепесточки. Они имитируют металлические такие вот накладочки, выполняются при помощи золотых ниток, которые накладываются на картонную основу и очень тесно прилегают друг к другу. И когда вот такой элемент правильно выполнен, то мы не видим нитей, а вот видим, как будто действительно это литая такая вот деталь на нашей рамке. Кроме того, здесь есть шов-сеточка, такой вот элемент владимирского шва. Используются золотные нити, золотые, серебряные. Используется бисер, используется жемчуг искусственный, натуральный, блестки, стеклярус. Все это дает возможность вышивальщице создавать действительно очень красивые произведения, такие вот иконописного искусства.